Наш эфир, дорогие слушатели, продолжает цикл «Гость в студии». Сегодня я вам представляю прихожанку храма на Крови и руководителя церковно-приходской школы храма на Крови Екатерину Борисовну Пальцеву. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня наша речь, наша беседа будет посвящена тому, что вам предстоит большое дело, которое нужно совершить, собрать все вот эти вот духовные силы людей и организовать или продолжить школу, которая будет при храме на Крови. Что это за школа, воскресная школа? Для кого она?
Воскресная школа существует, конечно же, столько, сколько и храм, слава Богу, да, с 2003 года. В храме совершается богослужение, действует воскресная школа. Ну, понятно, что жизнь – это, конечно, динамика, есть какие-то годы расцвета, да, и годы, может, какого-то спада. Ну, сейчас-то я-то могу сказать, видите, только о том, что я только с этого учебного года вот стала руководителем воскресной школы и понимаю, что, так сказать, действительно предстоит дело очень большое, дело сложное, но дело Божие, поэтому надеемся как-то, что школа наша будет и численно прирастать, да, что все-таки новые детки будут приходить в нашу школу, вливаться в наш коллектив, и что, так сказать, и качественно как-то, да, будем мы развиваться, будем искать какие-то новые вот точки соприкосновения с детьми, да, какие-то новые проекты осуществлять с детьми, ну, которые были вот адекватны сегодняшнему ребенку, ребенку сегодняшнего дня, потому что вот, ну, мы, конечно, в своей работе опираемся на рекомендации синодального отдела, и, сказать, очень интересный человек в синодальном отделе сегодня стоит вот у руководства, именно работает церковно-приходскими школами, иеромонах Геннадий Войтишко. Ну, вот, на мой взгляд, он, сказать, очень интересный человек, и есть чему у него учиться, и, в общем-то, он констатирует этот факт, да, то есть, когда вот он тоже заступил на эту свою новую должность, им была проведена большая работа, такой, сказать, обширный мониторинг вообще, что происходит в церковно-приходских школах. Ну и картина эта может быть не совсем радостная. Вот как раз речь идет о том, что модели какие-то уже отработанные, они со временем могут просто перестать быть, скажем так, ну, плодотворными. Да? То есть работа-то может продолжаться по инерции, но будет ли это интересно детям, а самое главное, даст ли это какой-то добрый плод, это остается большим вопросом. И вот я-то вижу свою вот главную задачу, конечно, в том, чтобы сохранять вот этот свежий взгляд. То есть всегда, как бы сказать, понимать, что мы можем сделать лучше. То есть просто вот не терять, конечно же, надо связь с детьми, да, чтобы всегда, точнее, чтобы как-то в живом режиме отслеживать эту ситуацию и уметь быстро перестроиться. Если вот становится очевидным, да, что уже ребенок формально относится, значит, мы делаем что-то не то. То есть наша, конечно, задача – это показать живую жизнь церкви, именно живую. А для этого и слово должно быть живое, и дело должно быть живое. Ну вот, сказать, как это на практике будет, все время покажет.
Вот эта школа, она же при храме на Крови, воскресная школа, она же все равно имеет какую-то базу. То есть если она с 2003 года существовала, то есть это же не как бы не с самого начала создается школа, что все равно люди потрудились, то есть что-то есть, то есть какая-то уже база она должна существовать, безусловно.
Это конечно, но и ведь мы же существуем, так скажем, не в открытом космосе, мы же существуем в пространстве Екатеринбургской епархии, конечно, у нас, так сказать, ну, очень компетентный отдел церковно-приходских, сектор церковно-приходских школ в отделе образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Конечно, они очень большое подспорье дают в отношении методических разработок, программ, открытых уроков. То есть здесь вопроса нет. Конечно, мы, безусловно, опираемся на весь этот накопленный опыт. И тем не менее, каждый урок это всегда, ну, как что-то неповторимое. То есть здесь вот педагогическое мастерство и работа педагога – это всегда, ну, как сказать, какой-то, знаете, уникальный, ну, вот как исполнение песни, да. То есть можно петь, конечно, одну и ту же песню, но их не будет двух одинаковых, это всегда будет что-то другое. Вот мы даже с вами говорим, ну, точнее, да, все, кто вот хоть как-то приближался к чтению Священного Писания, да, если особенно более-менее регулярно читал Священное Писание, то знает, что ты как бы всегда читаешь новую книгу. Хотя книга та же самая, под той же самой обложкой те же самые слова, но ты-то всегда другой. Поэтому ты всегда видишь что-то, что раньше почему-то, да, читая те же самые слова, тебе не открылось. А здесь мы говорим не о слове, а о живых людях, да, о живом человеке, о тех детях, которые придут. И, конечно, как бы ты ни подготовился, как бы ты мог там не знать свой урок, но это всегда будет экспромт, это всегда будет что-то непредсказуемое, потому что мы все живые люди, и наши ученики, и наши педагоги.
Какая вам нужна помощь? Как вы это видите? В чем она может заключаться? Кто ее может обеспечить, эту помощь?
Ну, Евгения, вы... Бога. Евгения, вы оказываете мне помощь прямо вот в эту минуту. Вот то, что сейчас мы с вами разговариваем, и то, что меня услышат люди в эфире, вот на самом деле для нас это очень большая помощь, и ну, это очень большая удача, что у меня есть такая возможность прийти к вам и пригласить, да, какое-то большое количество людей, сказать, что мы ждем вас, и детей, и родителей. Ждем вас каждое воскресенье. Но мы вот пока в своей школе решили, по крайней мере, вот на ближайшее, да, полугодие так построить расписание, что мы приглашаем всех в воскресенье к 9 часам утра на богослужение. Деток ваших педагоги приглашают в класс. Взрослые люди, родители имеют возможность на богослужении присутствовать. Да, вот как-то, значит, сосредоточено.
Речь идет о храме на крови.
Да, мы говорим сейчас о храме на крови в центре Екатеринбурга. И на евхаристический канон дети приходят в храм, да, то есть урок у них заканчивается, они часть богослужения, да, все-таки присутствуют в храме, да, и как-то там, значит, ну, есть у них эта возможность сосредоточиться на службе. А потом мы обедаем и, значит, ну, отправляемся там еще на урок музыки. Ну, вот, опять же, это мой взгляд, мне кажется, это очень важно, чтобы дети хотя бы, ну, в небольших количествах, но музыкой занимались, да. У нас нет задачи там создать там какой-то огромный показательный хор, абсолютно нет. Но то, чтобы дети могли в богослужении участвовать активно, издать хотя бы какие-то основные молитвы и быть способными, да, открывать рот, значит, на этих молитвах и петь, я считаю, это важный очень момент образования в церковно-приходской школе. И, конечно же, подготовка к праздникам. Вот прямо сейчас сразу же начнем готовиться к празднику Рождества Христова, чтобы у педагога была возможность как-то вот, так сказать, этих всех детей видеть вместе. Мы будем этот общий урок делать для всех, да, ну, назовем его пока музыка, допустим. А в это время всех родителей мы приглашаем на, ну, тоже давайте назовем это, может быть, не урок, а встреча, например, да, беседа просто, да, с родителями, беседа со взрослыми. Все мы тоже прекрасно понимаем, что семья – это цельная система, да, это цельный организм. И такой подход, когда, допустим, ребенок учится, а взрослый нет, этот подход нам видится ущербным. То есть мы считаем, что все-таки образование должно быть, ну, вот, охватывать собой семью. Да? То есть ребенок на уровне ребенка должен получить знания, взрослый на уровне взрослого. Вот, духовник нашей школы, отец Владимир Глевинский, вот, кстати, возьмет на себя этот труд и будет общаться со взрослыми. Хотелось бы, конечно, нам создать вот эту общность детей, родителей, педагогов, чтобы школа представляла из себя единство. Скажу даже шире. Вообще у нас на приходе храма на крови в Екатеринбурге, но мы серьезно занимаемся оглашением. То есть у нас подготовка к крещению представляет из себя циклы бесед. Они есть более короткие, эти циклы, а есть и обширные очень, да, там до полутора лет. То есть у нас дается выбор человеку, да, исходя из его, так сказать, и духовного какого-то уже возраста, да, насколько он осознает себя в церкви. или еще только он пришел в церковь и не понимает необходимости катехизации, оглашения, готов пройти буквально несколько бесед, и ему кажется, что это достаточно. Вот. Но все-таки мы считаем, что мы достигаем все-таки какой-то либо ощутимой, да, цели, все-таки какой-то либо ощутимый плод. Это когда человек понимает, что предмет познания в церкви бесконечен. Господь Бог. А это значит, что мы можем учиться бесконечно и непрерывно. То есть у нас вот эти занятия, они, собственно, на то и направлены, чтобы углублять знания, обновлять их в себе, да, снова и снова пробуждать себя к церковной, к духовной жизни. Поэтому наша церковно-приходская школа, она как бы вбирает в себя и вот это более широкое понятие, это не только обучение детей, да, но это и катехизация взрослых, и в частности вот эти вот занятия с родителями, которые, как мы сказали, проходят во время детского урока. То есть мы приглашаем родителей также учиться в нашей воскресной школе. У нас есть такая программка, да, на год, которая охватывает там и священное писание, и праздники, и богослужения, ну, такое, так сказать, погружение просто в церковную жизнь, ну, как нам кажется, понятно и доступно.
То есть вот эту идею воскресной школы, ее внутреннюю жизнь, то есть все, что там будет происходить, какие придут люди в воскресную школу, это вот внутренне нужно все выносить. Вот сейчас как бы идет вот этот процесс, такое накопление, да, внутреннее. Вот вы, Екатерина, представляете себе первый день, первую встречу, как она должна пройти?
На самом деле, первое-то она уже состоялась, да, у нас уже было и небольшое родительское собрание, у нас был, самое главное, молебен на начало учебного года, призывание помощи Божией, да, так сказать, чтобы это дело расцвело, чтобы это дело процветало. Вот, поэтому уже мне не надо представлять это, как сказать, уже все состоявшееся мероприятие. А сейчас уже предстоит вот непосредственно сама работа. Непосредственно сама работа. И радует то, что у нас есть вот, ну, сказать, единомыслие с коллегами, да, и педагогический коллектив есть. И есть вот как раз такие катехизаторы Храма на Крови, опытные люди, которые вот уже, так сказать, ну, годами, да, занимаются катехизацией на приходе. Я вот опять же пользуюсь случаем, да, хочу сказать, если сейчас вот нас слушают желающие вот, так сказать, как-то вот войти в церковную жизнь, да, как-то научиться вере, понять богослужение, понять вероучение церкви, научиться читать Священное Писание, мы вас приглашаем каждую пятницу в 19:00. Каждая пятница 19:00. Катехизатор Храма на Крови Евгений Фатеев вот сейчас ждет вас, он набирает новую группу. Ну, через там определенное количество времени эта группа будет закрыта, то есть туда уже нельзя будет влиться, но откроется какая-то новая. То есть я просто хочу, вот, как сказать, чтобы всем это было известно, что мы всегда готовы делиться и ждем вас.
Воскресная школа – это, конечно, родители и дети. И главным образом, наверное, это попечение о детях. Это всегда так было, да. То есть ребенок на приходе – это в первую очередь семья, которую нужно построить, да. И здесь, конечно, вспоминаются разные педагоги, которые тоже приходят на помощь нам всем. И вот я думаю, что сегодня для того, чтобы выстроить уроки в воскресной школе, наверное, нужно как-то особенным образом потрудиться, потому что сегодня дети другие, и нужно находить подход к этим детям, потому что дети, многие в цифровые технологии погружены, телефоны, и поэтому вот педагоги как раз говорят, что здесь нужно как-то выстраивать особым образом эти отношения, чтобы тебя слышали, чтобы внимание было привлечено к тебе. Главное, чтобы вот эта вот связь, она осуществлялась между педагогами, детьми и родителями, чтобы было вот это понимание.
Ну, одна из задач руководителя, ну, а дело-то, конечно, общее, создание среды. Создание среды, то есть атмосфера. Вот атмосфера Я думаю, что вот если бы мы сейчас вот спросили, да, каких-то учеников церковно-приходских школ, которые там 10 лет назад учились в школе, да, вот мы бы начали сейчас задавать конкретные вопросы по катехизису, по закону Божию, с большой долей вероятности, я думаю, они не смогли бы ответить на эти вопросы. Но атмосферу помнят все. Вот впечатление, ребенок выносит впечатление, да, то есть было это что-то хорошее, было это светлое пятно, да, в моей памяти. Или мне нечего вспомнить, да, или я помню только вот, что от меня требовали дисциплину там, и от меня требовали запоминания. Вот это вот, мне кажется, вот здесь где-то проходит водораздел, да. И с одной стороны мы говорим, да, что вот сейчас дети другие, и с этим не поспоришь, Но с другой стороны есть и то, сказать, и то вечное, что несет в себе детство. Да, что вечно, вот то, как сказать, то неизменное, что никогда не, то есть, что отличает, да, вот ребенка от взрослого. Вот мне очень импонирует подход Януша Корчика, да, ну, может быть, не все сталкивались с этим именем, да, может быть, немножечко стоит пояснить, что это педагог, который, собственно, всей своей жизнью доказал преданность и, так скажем, широко детству в целом, да, то есть он не имел своей семьи, своих детей, и занимался именно там попечением о детях.
Антон Семенович Макаренко. Есть какая-то связь.
Да. И
полностью отдается вся жизнь служению
детям.
Да,
и это, кстати, успешные педагоги. Вот и Макаренко, и Корчик, да, это педагоги, которые...
И Сухомлинский.
Ну, Сухомлинского, слава богу, были дети.
Да.
И вот просто я-то что хочу сказать сейчас, что вплоть до смерти он был верен, да? Вот по евангельскому слову, будь уверен, и даже до смерти.
Только в камеру пошел с детьми.
Да, да, вот да, зашел же, в газовую камеру, да, хотя вот мог ее сам
сдержать. Да. А со своими детьми, вот с воспитанниками.
Да, и от этого, что он, сказать, не только жизнью им послужил, но и в смерти их не оставил, да, этих детей, когда вот в... фашисты, значит, вот приговорили к газовой камере этих 200 детей, да, и он пошел вместе с ними, ведя, собственно, за ручку, да, двух детей своими собственными руками, взял их туда, вошел вместе
с ними. Речь идет о Януше Корчике.
Да, Януш Корчик. И от этого вес его слов обретает, точнее, от этого его слова обретают еще больший вес, да. И вот сейчас передо мной лежит книга Януша Корчика, она называется «Как любить ребенка». «Как любить ребенка».
Ну, вот это классика. Самая такая, да.
Это классика.
Классическая литература.
Да, но это классическая литература для тех, кто как-то вот с педагогикой пересекался, да, а кто-то, может быть, не знает. А мне кажется, что всякий родитель должен прочитать эту книгу. Всякий будущий родитель должен прочитать эту книгу. Это вот совершенно бесценная жемчужина, которая приоткрывает мир ребенка. И вот, Евгений, я, с вашего позволения, буквально вот прочитаю тут два абзаца, просто чтобы прочувствовать взгляд этого педагога. Да, он мне очень близок, то есть я его разделяю, поэтому я вот специально взяла эту книгу на нашу передачу. И вот одна из глав, которая называется «Право на уважение», она начинается такими словами. «Есть как бы две жизни. Одна важная и почтенная, а другая снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы говорим «будущий человек», «будущий работник», «будущий гражданин», что они еще только будут, что потом начнут по-настоящему, что всерьез это лишь в будущем, а пока милостиво позволяем им путаться под ногами, но удобнее нам без них. Нет. Дети были и дети будут. Дети не захватили нас врасплох и ненадолго. Дети не мимоходом встреченный знакомый, которого можно наспех обойти, отделавшись улыбкой и поклоном. Дети составляют большой процент человечества, населения, нации, жителей, сограждан. Они наши верные друзья. Они есть, были и будут. Существует ли жизнь в шутку? Нет. Детский возраст – это долгие и важные годы в жизни человека. И вот мне в этой связи-то и хочется, так сказать, продолжить и сказать, что действительно на какой-то момент с этими детьми у нас на приходе происходит встреча. просто происходит встреча, да, Бог нам как бы вверяет их на это время. Это недолгий какой-то, да, все мы знаем, как улетает время, да, и вот, казалось бы, вот только начался учебный год, вот он уже закончился, вот только пошел ребенок в школу, вот он уже закончил эту школу, понятно, что этот миг. И вот что ты успеешь за это время, да, даже не сказать, не что ты успеешь сказать, что ты успеешь явить, что ты успеешь, о чем свидетельствовать. Вот, это очень главный вопрос. Вот это как раз и есть вопрос создания среды, да, потому что не слова делают эту среду, это понятно. То есть слова могут быть хоть какие правильные, хоть какие там рафинированные слова, а вот как показать, что ты способен в церкви жить радостно. Вот как вот это, вот что надо показать-то, да, детям, что жизнь-то подлинная в церкви.
Вечный вопрос.
Да, да, радость. Поэтому, конечно, вопрос-то каждому из нас. А образование – это всегда самообразование, это очевидно тоже, да, здесь я ничего нового не скажу. Вот мне представляется, конечно, что прав, опять же, да, уже упоминаемый нами сегодня отец Геннадий Войтишко. Вот в одном из вебинаров, да, обучающих, он говорит такие слова, я просто, так сказать, вот, думаю до сих пор, вот услышала какое-то время назад, да, а вот все продолжаю об этом думать. Да, но это тоже не ответ на вопрос, а скорее новый поставленный вопрос. А слова были такие. Вот действительно, вот что мы хотим в воскресной школе? Вот что мы хотим, да? Если мы понимаем, что передача знаний, этого недостаточно. Ребенок может все знать.
Это тоже, ну, просто самый главный, можно сказать, вопрос, да? Вот зачем это нужно?
Да.
Что мы хотим?
И он, вот он так отвечает на этот вопрос, что мы хотим, чтобы... В критической ситуации, в кризис, ребенок избрал поступок по Евангелию. То есть между добром и злом он все-таки выбрал добро, несмотря на какое бы борение в нем ни происходило, да, несмотря что бы было на чаше весов. Еще раз говорю, с одной стороны, это ответ, но это новый поставленный вопрос, да, а как этого достигать? Как этого достигать? Потому что как противостоять миру сему? Мы все прекрасно понимаем, как это трудно. Да? Как мы можем требовать от детей свидетельства о Христе, если мы зачастую сами к нему не способны? Да? Если мы подумаем, а сколько раз на дню я малодушествую, да? Сколько раз на дню я не могу свидетельствовать о своей вере, да? Сколько раз на дню я трус. Поэтому, еще раз говорю, требовать, конечно, и как-то внушать вот эту мысль мы не можем, но подвести к этой черте, подвести хотя бы, да, что это будет, это обязательно будет в жизни, это будет много раз, это будет постоянно. Мне сразу вот приходят на ум вот эти слова известные Мираба Мамардашвили, да, вот философа, ну, грузинского, назовем его русского, советского философа, да, 20 века, который говорит, что человек – это усилие быть человеком. И вот это усилие ежедневное, ежечасное усилие, что оно будет требоваться, вот как-то, так сказать, вот свидетельствовать о том, да, что этот выбор, это есть вся наша жизнь. Вся наша жизнь – это непрерывный выбор. Да? И вот если, как сказать, вот этих примеров положительного выбора будет больше, мне кажется, это, вот это будет способствовать. На живых людях, да, когда мы увидим, вы знаете, Евгения, вот, да, что я по роду деятельности много занималась экскурсиями, да, что я экскурсовод, и в свое время мне пришлось погрузиться вот как-то вот в тему истории царской семьи, да, царская семья на Урале, гибель царской семьи, то есть я читала, ну, буквально там все, наверное, что было доступно по этой теме, и меня просто потрясла жизнь следователя Николая Кузнецова, вот она просто меня потрясла. В каком отношении? Что человек, ведь он когда прибывает на Урал, да, февраль 19 года, это прошло уже там почти 8 месяцев, да, с момента преступления, уже два следователя работали, а он начинает методично и честно просто делать свое дело. То есть в момент гражданской войны, когда рушится мир, человек способен сохранять работоспособность, холодную, трезвую голову и просто делать то, что он должен делать. Да, как мы знаем, что он, значит, все эти материалы дела протоколирует все полностью, он соблюдает, да, все процессуальные требования. Ну и потом уже вот благодаря его усилиям, значит, были вывезены все эти материалы дела, а потом и издана книга, да, за рубежом, благодаря чему мы через 100 лет можем узнать, как говорится, из первых рук, да, это все было сделано одним человеком фактически, ну там за исключением нескольких, может быть, единомышленников, даже они не всегда были ему помощниками, да, но все-таки там его поддерживали. Как он смог это сделать? Вот это ведь большой вопрос, понимаете? То есть рассчитывать не на что. Нет государства, где совершится правосудие, да? То есть ведь он понимает, что он делает свою работу буквально для вечности. Буквально для вечности. Взять, допустим, да, доктора, да, Евгения Сергеевича Боткина. Вот несколько, ну не знаю, наверное, год, два, три, не буду сочинять, сколько лет назад вышла книга «Усилиями сестер Новотихвинского монастыря. Верный Богу и царю». Я считаю, что это одна из лучших книг, прочитанных мною. Это, конечно, колоссальную работу проделали сестры Новотихвинского монастыря. Книга просто великолепная. Вы знаете, я до прочтения этой книги, вот у меня был такой взгляд, да, на доктора Евгения, что, значит, он, вот, ну, это, сказать, святая смерть. То есть за други своя он отдает свою жизнь. Понимаете, когда я прочитала эту книгу, я поняла, что у него вся жизнь была святая. Он с юного возраста стремился ко спасению, стремился деятельно. Это мы видим и в отношениях его с мачехой, они были очень сложные, и как он трудился над собой. Это мы видим в его семейной жизни, когда, ну, супруга его, да, поступила очень некрасиво, и он смог сохранить, да, вот этот мир, да, вот, как сказать, среди этой жены, которая его оставляет, детей уже взрослых, которые все понимают. Какой это духовный подвиг, когда его взрослые сыновья подрастают, как с ними он, да, в переписке, это все очень хорошо видно, это же там все опубликовано, непосредственно письма, это же не взгляд автора, это все, как говорится, из его уст, как он заставляет их хранить телесную чистоту, то есть они взрослые юноши, это очень вопрос актуальный сегодня, да, который, как бы он вообще уже сейчас не обсуждается, да, в обществе, все уже давно поняли.
Слава Богу, что обсуждается еще.
Ну, вот он, видите, он обсуждается в узких кругах, он обсуждается в узких кругах, а вот, можем ли мы рассчитывать на то, что не церковные родители, которых большинство, говорят ли они об этом со своими подросшими сыновьями, ну вот я...
Ну, там вообще страшная вещь.
Вот, как бы, да. И вот я говорю...
Психологи рассказывают.
И вот я, например, прочитав, да, вот думаю, вы представляете, вот эти вот слова его, какой они имеют вес, как могли бы они помогать? Когда ты не знаешь, что сказать своему ребенку, но ты знаешь, что, а доктор Евгений сказал вот эти слова, и они дошли до ума и сердца, понимаете? То есть и эти дети, его дети тоже, так сказать, боролись. А представляете, он своего, одного из своих, да, взрослых сыновей отправляет на войну, и когда ему один из его коллег говорит, так, ну, неужели нельзя было, ну, неужели нельзя было, да, значит, ну, уж как-то пообойти. И для него это было унизителен этот разговор, как могли подумать об этом. Действительно, он потом и хоронил этого своего сына взрослого. То есть вот живой человек, который не так давно, да, что такое 100 лет назад, это миг в истории, это миг, а он смог, вот он смог, и это значит, что у каждого может получиться, надо только хотеть. Помните, как Серафим Саровский сказал, почему все-то не святые, дерзновения нет, ну дерзайте, да, и получится. Мне очень нравится еще скажу одну цитату, может быть, не точную, но мне кажется, все Евангелие об этом. А сказала очень хорошо мать Мария Скопцова, тоже очень интересный человек, наверное, о ней стоит
Кузьмина
говорить.
Караваева,
да, не походя.
Которая тоже пошла в камеру.
Да, за другого человека. Да, и у нее есть много таких, знаете, слов, которые можно просто вот писать, в рамки вешать и каждый день смотреть на эти слова. Так вот, одна из ее фраз была такая, что есть только два способа жить. Два. Один – это ходить по земле, и тогда надо взвешивать, замерять, рассчитывать. А другой способ – это ходить по водам. Но тогда только верить. Тогда уже замерять и рассчитывать
очень
не приходится.
Образно.
Конечно. Так вот, собственно говоря, и мы должны показать этот второй способ. Второй способ. Да. Первый способ покажут. И в школе они его увидят, и просто, так сказать, из культурного контекста они поймут, да, что надо в жизни иметь, так сказать, рациональный подход. Но есть и другой способ. Вот сверхзадача.
Есть люди, которые по-другому думают. не как все. Вот я сегодня ехала, просто, может быть, уместно сейчас об этом вспомнить. Огромный плакат назидательный. Вот сегодняшней ситуации нашей масочной, да, жить по своим правилам, нам говорят, именно вот такой огромный плакат, голубой, синий, и такими же буквами написано с другой стороны: «Быть не как все». Вот как это можно понять? Как это можно понять?
Ну вот в том-то и дело, что это можно понять в зависимости, да, от, сказать, субъекта, кто читает, да, потому что тут контекст мы уже домысливаем сами в силу своего, кстати, понимания, да. Ну, у меня, знаете, сразу... Я хорошее в этом вижу, да, как говорит нам Евангелие, ну, для чистого все чисто, поэтому, потому что если человек чистыми глазами посмотрит, он что увидит?
Жить по своим правилам.
Да, вот именно это иметь мужество. Это иметь мужество отличаться. Это трудно. Это трудно.
Это очень трудно.
Да, тем более, тем более в детской среде.
Тем более подросткам это очень трудно.
Да, мы сегодня говорим о детях, это, так сказать, все это специалистами расписано. Действительно, вопросы возрастной педагогики. Если до определенного возраста у ребенка авторитет – это мать, отец, ну, семья, в которой он живет, да, и все, то он входит потом в возраст, где мать и отец отходят на второй план, да, если не на третий, и среда, ровесники. Вот становится главный авторитет. Вот, может быть, я немножечко грубо скажу, но, опять же, вот одно из вот важных составляющих тогда вот, ну, работы церковно-приходской школы, точнее, служения церковно-приходской школы, это вот помочь формировать вот этот хребет. Вот хребет, понимаете, чтобы он был, ну или стержень, да, как еще там можно назвать, суметь в кризисной ситуации, вот тоже сегодня мы об этом уже говорили, суметь в кризисной ситуации сделать выбор правильно, избрать добро и суметь еще это отстоять. Ведь, понимаете, ребенок, его нельзя, так сказать, обрекать на одиночество. Это тоже невозможно, как бы, понимаете. Человек, он находится в социуме, и мы не можем его травмировать.
Да, вообще мы не можем его бросить.
Конечно, нет, но мы не можем его травмировать тем, чтобы сказать: делай как мы, да, а уж как ты там будешь. Я, кстати, знаю такие ситуации. Я знаю такой вот неудачный опыт в семье, когда требовали от ребенка там, значит, исповедания. Вот, ну, не буду рассказывать все подробности, но я знаю, да, сейчас уже этот ребенок взрослый, и... Ну, не хочет он вспоминать. Да, не хочет вспоминать он вот это вот свое.
Ну, это не единичный ведь случай.
Конечно, конечно. Понимаете, поэтому, конечно, педагог должен иметь мудрость.
Но она, к сожалению, с годами только приходит или не приходит вовсе.
Да, вот, ну, это иметь, да, вот христианские добродетели мы должны в себе как взращивать, чтобы хоть чем-то послужить церкви. Вот на самом деле ведь это большой вопрос. Вот школа, да, она состоит из педагогов, они все живые люди, и все не идеальны. Вот ведь все не идеальны, да. Мне очень нравится книга Януша Корчика, о которой мы сегодня уже упоминали, да, «Как любить ребенка». Она заканчивается такими прекрасными словами: «Мы не волшебники и не хотим быть шарлатанами. Мы отрекаемся от лицемерной тоски по совершенным детям». И по аналогии можем сказать, и давайте отречемся и от лицемерной тоски по совершенным педагогам. Да их нет, конечно, никогда не будет.
Господь нас и такими любит.
Мы должны еще и сами принимать друг друга такими, какими мы есть. То, что нас любит Господь, это сомнения не вызывает, но мы не всегда любим друг друга, не всегда можем принять друг друга. А все-таки... Церковь призывает нас к единству, да, и поэтому мы должны трудиться на этой ниве, прежде всего над собой. Но вот почему я говорю-то, как важно в себе взрастить хоть какие-то добродетели, потому что если случится так, что надо церкви послужить, чтобы было чем послужить.
Вот такой вот у нас разговор состоялся сегодня, Екатерина Борисовна. Да. Спасибо большое. Как говорится, в дальнее плавание, да? В воскресной школе храма на крови, помощи Божией, конечно же, это самое главное. Большое спасибо. До встречи в эфире.
Спасибо, Евгения, да, за ваше приглашение, за эту возможность сказать на большую аудиторию, пригласить еще раз, да, и деток, и родителей. В Храме на Крови каждое воскресенье в 9 утра мы вас ждем. И, как мы уже сказали, сейчас открывается новая группа на длительное оглашение каждую пятницу в 19:00 в Храме на Крови. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.
Дорогие наши слушатели, прихожанка Храма на Крови, руководители церковно-приходской школы Храма на Крови Екатерина Борисовна Пальцева сегодня приняла участие в нашей программе «Гость в студии». Мы продолжаем наш эфир.